Свежее утро на радио «Спутник».
Игорь Ивановский, Евгений Майструк в студии. Жень, привет.
Значит, сейчас мы расскажем, здравствуйте, о самых главных событиях к этой минуте. И... с Ивановским по-другому нельзя.
И начнем с Крайнего Севера.
С Крайнего Севера. Сверху вниз, правильно?
Сверху вниз, да. Вниз. Новый список старых северян. В правительстве утвердили перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Прошлый был составлен в начале 90-х и устарел. По крайней мере, так говорят в кабинете министров.
Ну что же, я сравнил, честно признаюсь, я сравнил, потому что мне интересно. Я ведь сам из Крайнего Севера, поэтому мне интересно. А давайте так. А у нас Игорь Ивановский, обозреватель радио «Спутника» с востока России, из
Сибири.
Да. Но Иркутская область — это что? Это разве не приравненная территория?
Нет, это восточная Сибирь.
Вот. И поэтому я сейчас тебя тогда должен обрадовать, потому что в новый список входят Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальский, Красноярский, Хабаровский, Пермский, Приморский, Амурская, Архангельская, Иркутская, Сахалинская, Томская, Тюменская, Ахмал, да? Но...
Ничего себе, получается.
Нет, подождите. Да, полстраны, ты не знаешь,
на
где...
На Крайнем Севере родился.
Ты не знаешь, какая страна у нас? Ну что, нет, это приравненная территория. Ты не знаешь, что у нас страна северная вообще сама по себе. И вообще, и Сочи-то южный город достаточно условно. Ну, давайте так честно, да, условно. Да. Он для нас южный город. Так, полностью попали. Полностью. Вот все перечисленные мной регионы, в том числе твоя Иркутская область, это лишь частично регионы Крайнего Севера и приравненные к ним. Полностью попали Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий и Чукотский края, Ненецкий автономный округ, Чукотский край, Янао и Камчатка. Вот, полностью попали. Почему это все нужно было сейчас сделать, и что, на наш взгляд, сделали не совсем правильно? Сначала, почему? Зачем? Зачем вдруг ни с того, ни с сего нам сказали, знаете, вот теперь районы Крайнего Севера — это вот эти. Руководитель экологической секции экспертного совета комитета Совета Федерации по природопользованию, эколог Наталья Соколова, вот что сказала в интервью «Радио Спутник».
Он действительно имеет больше технический характер, потому что все-таки почти за 18 лет многое что поменялось. И если мы возьмем и Карелию, и Бурятию, в том числе и Алтай, то там кое-что поменялось по административно-территориальному делению. С точки зрения людей, обычных граждан, это, как нам обещают, никаким образом не будет замечено. Вот, может быть, ряд природопользователей увидят определенные изменения, потому что платежи увеличатся на некоторых территориях. Ну, соответственно, и внимание их хозяйственной деятельности к отсутствию аварийных каких-то ситуация тоже должна повыситься.
Ну, вот сенатор, да?
Крайний Север — это же льготы, прежде всего, надбавки для жителей этих регионов. Самое-то главное, что людей волнует, как я понимаю.
Вот, конечно, и об этом следует говорить. Как нам сенатор сказала, им обещают, что обычных людей это никак не коснется, и это может радовать. Итак, в этом документе какие плюсы? Во-первых, он приведен в соответствии с новыми реалиями. Мы даже знаем, что за последнее время, с начала 90-х, то на самом деле и регионы изменились сами по себе. Мы помним, да, что, например, Камчатская область и Корякский автономный округ, это теперь Камчатский край. Итак, несколько регионов, да. И понятно, да, что Корякский автономный округ надо вычеркивать, да, вот из документа. То есть, хорошо, изменились российские регионы каким-то образом, документ приведен в соответствии с современностью. Какие минусы не самого документа, а того, как это происходит? Вдруг из бухты-барахты говорят, вы знаете, мы поменяли районы, которые считаем районами Крайнего Севера и приравненные к ним. Ну так... Давайте для начала скажите, для обычных людей ничего не меняется. Мы меняем технически сам документ, потому что понятно, что все на уши встали, как ты говоришь. Это льготы, это раньше выйти на пенсию.
Конечно.
Это больше добавление дней к отпуску. Это билеты оплата билетов раз в два года на проезд в Европейскую Россию. В общем, достаточно много льгот, от которых люди зависят, и из-за которых, собственно, многие на север и переезжали в последнее время в том числе. Да? Одно дело, когда ты выйдешь в 45 на пенсию, а другое в 65, потому что ты там всю жизнь проработал на крайнем севере. Но вот этой информационной поддержки как-то не хватает. Не хватает сказать, друзья, граждане, для вас ничего не изменяется, изменяется технически сам документ. Если это действительно так, как обещали сенаторам, то ну, тогда мы должны сказать, что... Тогда мы должны сказать, что ну хорошо, тогда все успокоились, и, в общем, особо не обращаем внимания на изменения.
Да, главное, чтобы люди не пострадали, а то странно как-то получается. В 2021 году ты жил на крайнем севере, а в 2022 ты уже не будешь перестал жить на крайнем жить на севере, крайнем хотя севере. Ты живешь все в том же самом доме.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Стали известны итоги вчерашнего обострения в Закавказье.
Да, и приходят, я бы сказал, печальные сообщения с обеих сторон, из обеих столиц. Ну вот в Минобороны Армении сообщают, что с армянской стороны один убитый, 13 пленных военнослужащих. Говорят о том, что во время боевых действий накануне была потеряна связь с 24 военнослужащими, и на данный момент неизвестна их судьба. В Минобороны в армянском говорят о том, что интенсивно ведут работу, ищут этих ребят, ну и сообщают о том, что два боевых опорных пункта перешли под контроль Азербайджана. В Минобороны Азербайджана сообщают, что в боях на границе с Арменией погибли 7 азербайджанских солдат, 10 ранены. Сейчас ситуация стабильная. Сообщается также о том, что Ереван продолжает контактировать с Москвой по ситуации с Азербайджаном.
Да, ну и причем, насколько мне известно, президент Азербайджана возложил вину за произошедшее на армянскую сторону, тогда как премьер-министр Армении обвинил Азербайджан. То есть вот друг друга обвиняют, ну и опять же вот эти все цифры, путаницы. Но сам тот факт, что еще одна точка, где напряженная ситуация, ну, меня это настораживает, конечно, настораживает.
К концу минувшего дня Министерство обороны России сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу и с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали. И сейчас ведутся интенсивные переговоры, поиск пропавших военнослужащих с обеих сторон. И ожидается, что уже в ближайшие дни ребята смогут вернуться в расположение своих воинских частей. Такая ситуация в Закавказье, к сожалению, опять произошла такая военная стычка. Ну, сейчас переговоры продолжаются по этому поводу.
Дай бог все наладится. «20 лет беспросветного рабства. В Казахстане расследуют резонансное преступление. В Карагандинской области россиянина незаконно удерживали в течение 2 десятилетий и заставляли работать».
Но сначала обратим внимание на конкретный этот случай, который произошел в Казахстане. Действительно, там говорят о том, что российский гражданин 20 лет находился в Казахстане. Его насильно там удерживали. Но интересно в этой истории вот что. Стало известно об этом казахстанским полицейским после того, как они сами промониторили социальные сети. Это сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области. Они обнаружили в социальных сетях видео. Мужчина рассказывает, что его незаконно удерживают на одной из зимовок в Карагандинской области. На этой видеозаписи говорит, что он Алексей Александрович Котов, уроженец деревни Горе-Грязь Гавриловъ-Ямского района Ярославской области России. Выбраться из Казахстана не может и находится в неволе, и обращается в этой видеозаписи к родителям с просьбой помочь покинуть Казахстан и, собственно, уйти из этого рабства, сбежать из этого рабства, вернуться в Россию. Поэтому поводу, как обычно поступают в таких случаях полицейские с обеих сторон, из двух стран, да, потому что одно дело, когда это происходит на территории одной страны, там взяли в рабство человека, угнали, а другое дело, когда приходится общаться полицейским из двух разных стран. По этому поводу комментарий «Радио Спутник» дал правозащитник и адвокат Владимир Комсолев.
Сложность возникает в том, что создание рабочей группы, которая бы удовлетворяла потребности законодательства двух стран, и поскольку лицо, которое является потерпевшим, относится к государству России, то, соответственно, и на него будет распространяться в том числе законодательство, как на территории, где было совершено преступление, так и российское. В силу этого немного будет уделено больше времени, внимания, но в силу того, что это оценится как резонансное дело, то в силу этого, я думаю, будут мероприятия, конечно, совершены в необходимое время и будут получены доказательства, необходимые для того, чтобы подтвердить, установить вину непосредственно совершившего преступления.
Сейчас мы вдумаемся в цифру ООН, Организации Объединенных Наций, в департамент, который занимается противодействием рабству по всему миру. Несколько десятков миллионов человек по всему миру сейчас насильно удерживаются и являются современными рабами. Но речь идет, речь идет, конечно же, о всем мире. То есть не надо думать, конечно же, что вот эта проблема, она существует только там на территории России или только на территории Казахстана. Это одна из сложных проблем для полицейских, во-первых, в Соединенных Штатах Америки, куда постоянно поставляется рабочая сила, вот такая незаконная, из Латинской Америки и в том числе из соседней Мексики. Эта проблема сейчас выходит на первый план в Европейском Союзе, куда хлынул поток беженцев с Северной Африки и Ближнего Востока. Часть этих людей вообще непонятно, где сейчас находится. И не работает ли, не то чтобы нелегально, а не удерживается ли нелегально в том же рабстве. Эта проблема остро стоит для Российской Федерации, поскольку доказательная база, вот доказать, что человек находится в рабстве, и полицейским, и Следственному комитету настолько сложно, следователи очень сильно зависят от самих показаний, от показаний человека, который находился в этом самом рабстве. И если он через какое-то время, вот как мне рассказывали те же следователи, через какое-то время говорит: «Слушайте, ну, на самом деле, может быть, меня и не удерживали». Не знаю, по разным причинам. Может быть, меня и не удерживали, но просто вот я бы хотел вернуться наконец-то домой и обо всем забыть. И все, получается, что практически полностью связаны руки у Следственного комитета и у полиции, потому что, ну, если тебя не удерживали, у тебя нет никакого заявления, ты забираешь его обратно, ну, значит, и доказать это преступление очень сложно. И, конечно же, коррупционная составляющая на местах, когда вот такие незаконные стройки, на которых современные рабы. Вы подумайте, можно сейчас сказать, угнали в рабство, да, это будет не про Элладу, да, не про Элладу. Это будет, вот, пожалуйста, про мегаполис 20-миллионный. Да,
очень странное, какое-то непонятное чувство, что мы в 21 веке, да, в веке развития цифровых технологий, обсуждаем рабство. И то, что рабство — это действительно проблема, получается, 21 века, 10 миллионов человек.
Десятки миллионов. Отлично ты сейчас сказал, в цифровой век. Так вот, как раз цифровые технологии помогут этому конкретному человеку, я в этом уверен, господину Котову, вернуться в Ярославскую область, в свое село, продолжать там жить, хотя это не так уж и просто, да, 20 лет пробыть в рабстве, вернуться вдруг в село свое, да?
Слава Богу, что эту запись нашли, эта запись наделала шум, вот в частности, российский.
Сколько людей?
Да, сколько людей.
А сколько людей, у у которых нет, например, такого выхода.
Ну вот не знаю. Я знаю только, что по поводу этой записи российское посольство в Казахстане проверяет информацию о незаконном лишении свободы гражданина Котова. В полиции Казахстана уже, в свою очередь, заявили о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы. Подозреваемый в совершении преступления мужчина задержан. В общем, хочется верить, что виновные понесут наказание.
Да нет, пусть там наказание. Как бы отпустили. Он что, там один? Как бы отпустили вообще всех людей, которых удерживают вот в таком вот рабстве, независимо от того, где они там, в России, в Казахстане, в Европе.
Давай верить в то, что рабство будет искоренено. А что нам остается делать?
У нас новости, знаете, у нас такие новости, цены растут.
На фоне резкого роста цен на топливо, цены на топливо растут, да. Вот Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением.
Ну, ФАС говорит, что необходимо увеличить продажи дизеля на бирже. Там ограничения есть. Зимний дизель можно продавать только вот в определенном количестве на бирже. Но давайте, значит, сейчас мы почитаем, что же у нас в стране происходит с зимним дизелем. В европейской части России на питерской бирже к началу ноября цены выросли почти на 23% с начала 2021 года. 23%. Нам говорят, что инфляция там...
4,7%.
Да. А цены на зимний дизель, пожалуйста, почти 23%. Это на бирже. А сколько потом еще накинут? Да? За год рост составил более 26%. В октябре рост биржевых цен на зимний дизель составил 7,4%, что превышает уровень инфляции по итогам года. Это еще говорил бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, который потом же ушел к Мишустину, его помощникам, к премьер-министру. Да, вот сейчас работает помощником премьер-министра. Тогда Артемьев написал письмо Мишустину по этому поводу. Премьер говорит, ситуация сложная. 3 ноября в правительстве говорили о том, что нужно как-то поменять стратегию к подходу по нефтепродуктам, причем в ближайшее время. Почему речь идет именно о зимнем дизеле, мы узнали у президента Союза независимых участников национального топливного рынка «Независимый топливный союз» Павла Баженова.
С зимним дизельным топливом в плане производства у нас действительно есть проблемы, в отличие там, от того же межсезонного. Но мы все-таки достаточно в холодных широтах в основном наша территория находится, поэтому, конечно, для нас вопрос зимнего дизеля актуальный и важный. Что касается суррогатов, как-то это все достаточно популистски. Извините, у нас и так запрещена реализация суррогат.
Так вот, что касается суррогатов, в Федеральной антимонопольной службе еще раз говорят о том, что необходимо бороться с подделкой зимнего дизеля. Ну, а значит, ну, ничего удивительного, да, чем выше цена, тем больше желания подделать.
Подделать.
И сколько вот этих вот историй про то, что, знаете, машина не заводится, там, механизм не заводится, ну, а потому что дизель замерз. Ну, какой же он у тебя зимний? Ну, он у тебя или разведенный, или вот как раз суррогат. Можно говорить про дизель паленый?
Наверное, можно, если даже вот это стеклоочиститель, вот эта жидкость, и то покупают контрафактную за 200 рублей, то на бензине, конечно, экономят. Но вот сам факт, конечно, роста цен на топливо, это, наверное, не знаю, феномен нашей страны, да, цена на нефть растет, цена на топливо растет. Цена на нефть снижается, а цена на топливо все равно растет, да.
Это даже, многие подмечают.
Да, и даже шутка такая есть, что, видимо, в нашем бензине нет нефти, раз его цена вообще никак не зависит от нее. Ну вот дизель тоже подорожал.
Видимо, это касается и дизеля, зимнего дизеля. Он не просто подорожал, а это можно назвать резким скачком цен на топливо. К сожалению, экономисты расходятся во мнении, и я не могу привести какой-то конкретный, ну, чтобы вот они сошлись, да, и я бы тебе сказал, знаешь, это действительно произойдет. Вот экономисты расходятся во мнении, насколько рост цен именно на зимнее дизельное топливо повлияет вообще на рост цен, ну, например, продуктов, да, или товаров первой необходимости. Конечно, то, что цены повысятся в ближайшее время, мы и так знаем, это вообще ни для кого не секрет, да, что они повышались, они будут повышаться, да. Ну вот действительно ли повышение цен на зимнее дизельное топливо приведет к дальнейшему повышению цен, станет триггером вот этого роста такого? Экономисты не уверены в этом, ну, потому что дизельное топливо занимает лишь часть из общего, ну, этого, да, знаешь, общего объема. Да.
Потребителям-то, по большому счету, все равно, из-за чего повысились цены. Из-за дизеля они повысились, не из-за дизеля. Но то, что цены будут повышаться, да, к сожалению, это факт. А уж из-за чего, это уже другая.
Ты абсолютно прав, но просто если сказать, вы знаете, за год цены на зимний дизель на 26% выросли.
Поэтому колбаса у нас нынче не по 200 рублей, а по 320.
По 320, это еще не по 400. То есть можно всегда видеть, да, что, потому что... Ну ладно, мы надеемся, что все-таки не так. Мы верим людям, которые занимаются как раз продажей топлива, в том числе в независимом топливном союзе, и поэтому считаем, что вот эти меры Федеральной антимонопольной службы, которые она озвучила, они, в общем, приведут к тому, что цены на дизельное топливо зимнее перестанут расти в ближайшее время, хотя бы перестанут расти такими темпами. Вот эти предложения ФАС, скорее всего, одобрит правительство, ну а после этого, конечно, посмотрим на результат.
Некоторым туристам очень не повезло. Они не получат ни отдыха, ни денег. Это произойдет, если массово обанкротятся российские туроператоры. И случится это может в ближайшее время.
Ну, потому что 60%. 60%. Это же массово.
Это больше половины.
Ну, только давайте оговоримся, что речь в этих 60%, конечно же, идет о туроператорах, которые занимаются выездным туризмом. То есть не все туроператоры, которые работают на территории Российской Федерации, включены вот в этот список. Но вот те, кто занимается выездным туризмом, более 60% туроператоров не смогут вернуть туристам деньги за несостоявшиеся туры. Понятно, что они не состоялись не почему-то, а потому что закрыты границы, потому что пандемия по-прежнему продолжается. Письмо представителей турбизнеса отправили в российское правительство. Они просят продлить отсрочку по обязательствам агентств. Ну и власти обсуждают вариант частичного решения этой проблемы. Говорят о том, что хотят пойти на уступки тем компаниям, которые не смогли реализовать туры в страны, которые закрыты именно сейчас. То есть не всем подряд, а только тем, кто продал туры в вот эти вот закрытые пока страны. Значит так, долги 25 миллиардов, накоплено застрахованных средств 7 миллиардов. Тут даже не в два раза. Тут даже не в три раза.
Больше, чем в три раза. Больше, чем в четыре раза.
Меня сейчас, конечно, туроператоры вообще перестанут со мной разговаривать. Туроператоры. Можем больше вообще не звонить, не просить, чтобы вышли к нам в эфир. Но я вот что скажу. По большому счету, нам все равно, обанкротится туроператор или не обанкротится. Если нам скажут, знаете, а мы, туристы, будем по-прежнему жить хорошо припеваючи, и как только откроют страны, мы туда полетим. Вот. А каким туроператором, мне все равно. Но все не так просто оказывается. Понимаешь, так, никуда ты не полетишь, если обанкротится туроператор.
Ну-ка.
Давай сначала послушаем директора Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». Вот что говорит Александра Сауленко.
Для обычных потребителей грозит, что их деньги навсегда останутся у наших партнеров за рубежом. Это первый момент. Второй момент, конечно, то, что компании, если, так сказать, им массово начнут предъявлять претензии, соответственно, они всех их удовлетворить не смогут, а значит, соответственно, будут банкротиться, и, соответственно, турист не сможет получить в должном объеме возврат своих денежных средств.
Турист не сможет получить возврат. Соответственно, деньги он уже потратил. Возврат он получить не сможет, потому что туроператор обанкротился. Соответственно, если он не получил деньги за минувшую свою поездку, ну откуда они сейчас возьмутся с такой инфляцией, с такой ростом цен на то, чтобы поехать в следующую? Ну типа, подумаешь, я там заплатил, не поехал, мне ничего не вернули, сейчас я опять накоплю денег, поеду в следующую поездку. Нет, так не будет.
Ты дважды испортил себе отдых. Во-первых, то, что ты не поехал, а во-вторых, то, что ты еще и деньги потерял, которые ты должен был потратить на отдых. То есть ты как бы отдохнул, и как бы и нет.
По
деньгам отдохнул, по факту нет.
Абсолютно точно. И поэтому, конечно, мы не можем проходить мимо вот такой информации, когда говорят о том, что более чем 60 российских туроператоров, которые занимаются выездным туризмом, в ближайшее время могут обанкротиться и не смогут вернуть деньги туристам. Но постановление правительства, которое, пока говорит о том, что деньги возвращать не надо, действует до 31 декабря 2021 года. Если это постановление будет продлено, его действие будет продлено, то вполне вероятно, не обанкротятся туроператоры. И когда-нибудь мы таки поедем, займемся выездным туризмом.
Очень хочется
грустненько
верить,
как-то получилось.
Эта эра наступит. Игорь Ивановский, Евгений Майструк, спасибо.
Спасибо.